ты немедленно избавишься от петуха. Полковник знал, что рано или поздно она так скажет. Он ждал этого момента с того самого вечера, когда убили сына, и он решил сохранить петуха. У него было время подумать, что ответить жене. «Теперь уже не стоит», — сказал он. «Через 3 месяца начнутся бои, и тогда мы сможем продать его гораздо дороже». «Дело не в деньгах», — сказала женщина. «Когда придут ребята, скажи им, пусть возьмут петуха и делают с ним, что хотят». «Я держу его из-за Агустина». Полковник давно приготовил этот довод. «Представь себе, какое у него было бы лицо, когда он рассказывал бы нам о победе петуха». Женщина вспомнила сына. «Эти проклятые петухи погубили его!» — крикнула она. «Если бы 3 января он остался дома, может быть, несчастье и не случилось!» И продолжала, указывая на дверь тощим пальцем. «Как сейчас вижу его вон там с петухом под мышкой! Как я просила его, чтобы он не искушал судьбу и не показывался на гольере!» А он только засмеялся и сказал: «Перестань, сегодня вечером мы будем купаться в золоте». Гольера — специальное помещение для петушиных боев. Здесь и далее примечание переводчиков. Она в изнеможении откинулась на кровать. Полковник осторожно подложил подушку ей под голову, и его глаза встретились с ее глазами, такими похожими на его собственные. «Постарайся не двигаться», — сказал он, слыша, как что-то свистит у нее в груди. Женщина впала в забытье. Когда она снова пришла в себя, ее дыхание казалось более спокойным. «Все это из-за того, что мы не доедаем», — сказала она. «Грех отрывать хлеб от себя и бросать его петуху». Полковник вытер ей лоб уголком простыни. «Уж 3-то месяца мы продержимся. А что мы будем есть эти 3 месяца? «Не знаю», — сказал полковник. «Но если бы нам суждено было умереть с голоду, мы бы уже давно умерли». Петух, живой и здоровый, стоял перед пустой миской. Увидев полковника, он тряхнул головой и произнес гортанный монолог почти человеческим голосом. Полковник сочувственно улыбнулся ему. «Жизнь — тяжелая штука, приятель». Потом полковник вышел из дому. Он бродил по городу, погруженному в сиесту, не думая ни о чем, не пытаясь даже убедить себя, что есть хоть какой-нибудь выход из положения. Шагал по пустынным улицам, пока не почувствовал смертельную усталость. Тогда он вернулся домой. Жена услышала, что он пришел, и позвала его. «Чего тебе?» Она ответила, не глядя на него. «Мы можем продать часы». Полковник уже думал об этом. «Уверена, что Альваро без разговоров даст тебе за них 40 песо, — сказала женщина. «Вспомни, как он сразу купил швейную машинку». Она имела в виду портного, у которого работал Агустин. «Завтра поговорю с ним», — согласился полковник. «Зачем откладывать на завтра?» — возразила жена. «Ты отнесешь ему часы сейчас, положишь на стол и скажешь: Альваро, вот я принес часы, чтобы ты купил их у меня. Он тут же поймет». Полковник почувствовал себя несчастным. «Это все равно, что тащить по улице гроб Господень», — запротестовал он. «Если меня увидят с таким свертком, обо мне начнут распевать песни. Но и на этот раз жена его убедила. Она сама сняла часы со стены, обернула их в газеты и подала ему. «Не возвращайся без 40 песо». Полковник со свертком под мышкой направился в портняжную мастерскую. У дверей сидели приятели Агустина. Один из них пригласил его сесть. Полковник смешался. «Спасибо», — сказал он, — «я на минуту». Из мастерской вышел Альваро и на проволоке, натянутой в коридоре, стал развешивать кусок мокрого полотна. Альваро был крепкий, угловатый молодой человек. Его глаза всегда возбужденно блестели. Он тоже пригласил полковника сесть. Полковник приободрился, пододвинул табурет к двери, сел и стал ждать, когда останется наедине с Альваро, чтобы предложить ему часы. Но вскоре заметил, что у всех вокруг какие-то напряженные лица. «Я не помешал?» — спросил он. Парни запротестовали. Кто-то наклонился к нему и сказал чуть слышно: «У нас тут листовка, написанная Агустином». «О чем?» «Все о том же». Ему дали листовку. Он положил ее в карман и замер в молчании. Только барабанил пальцами по свертку, пока не заметил, что на него стали поглядывать. Тогда он совсем оцепенел. «Что это у вас в свертке, полковник?» Полковник старался избежать взгляда любопытных зеленых глаз Германа. «Ничего», — солгал он, — «несу вот часы, чтобы он их починил». «Что это вы придумали, полковник?» — сказал Герман, стараясь завладеть свертком. «Пока вы тут сидите, я сам их посмотрю». Полковник не выпускал часы из рук. Он не произносил ни слова. Но у него даже веки покраснели. Все вокруг настаивали: «Дайте ему посмотреть, полковник. Он разбирается в механике». «Но я не хочу доставлять ему хлопот». «Какие там хлопоты?» — сказал Герман и взял, наконец, часы. «Немец сдерет 10 песо и ничего не сделает». Герман вошел с часами в мастерскую, где Альваро уже строчил на машинке. Чуть дальше у стены сидела девушка и пришивала пуговицы. Над ней висела гитара, а еще выше надпись: «Говорить о политике запрещается». Полковник, оставшись без часов, не знал, куда себя девать. Поставил ноги на перекладину табурета.